Говорит Радио Свобода. Россия концентрирует войска на границе с Украиной.
Меня очень беспокоит развертывание полевых госпиталей, появление специальных машин, на которых размещаются мощные громкоговорители.
Генеральная ассамблея ООН голосует против аннексии Крыма.
Я бы, например, отрезал российские финансовые институты от американских финансовых рынков. Это бы наверняка привлекло внимание Кремля.
Виталий Кличко не хочет быть президентом.
Я принял взвешенное решение баллотироваться на пост мэра. Я хочу сделать Киев подлинной европейской столицей.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вторгнутся ли после аннексии Крыма российские войска в другие регионы Украины? Этот вопрос оставался главным на уходящей неделе. Нет недостатка в видеозаписях и снимках, свидетельствующих о том, что Россия стягивает границы вооруженные подразделения. В частности, речь идет об элитных Таманской и Кантемировской дивизиях. МИД Украины сообщает, что вдоль границы разворачиваются средства связи и управления, госпитали и платформы с модулями для проживания личного состава. По данным военного эксперта Дмитрия Тымчука, в приграничных районах находится порядка 50 тысяч российских военных. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заверил, что российская сторона не планирует пересекать границу, но будет настаивать на федерализации Украины, потому что это требование южных и восточных регионов. Президент США Обама призвал Россию отвести свои войска от границы и начать прямые переговоры с украинским правительством. На этой неделе Обама провел переговоры с европейскими союзниками, во время которых Вашингтон и европейские столицы продемонстрировали единодушие относительно необходимости дальнейшей изоляции Москвы и укрепления обороноспособности стран-членов НАТО, граничащих с Россией. После встречи с главами стран «Большой семерки», «Восьмерки больше нет», Обама объявил, что в случае продолжения России нынешнего курса ее изоляции усилятся, а санкции будут ужесточены. Соединенные Штаты также намерены увеличить экспорт газа и нефти в европейские страны. В четверг на заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоялось голосование по резолюции, признающей незаконным референдум о присоединении Крыма к России. Этот документ поддержали 100 стран, 11 высказались против, 58 воздержались. Есть сообщение, что накануне голосования угрозу от представителя России получил ряд стран Восточной Европы, Центральной Азии и Африки. Продолжит тему наш корреспондент Евгений Аронов.
Открыл прения исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Украина. Главные тезисы выступления Андрея Дешицы были следующие. В 21 веке, в самом сердце Европы, произошло вопиющее нарушение устава ООН страной, обязавшейся два десятилетия назад блюсти ее независимость и суверенитет, и являющейся постоянным членом Совбеза, а посему и одним из главных гарантов всеобщего мира и безопасности. Такого история организации прежде не знала. То, что сделала Россия, имело целью саботировать процесс формирования правительства на широкой представительной основе в Киеве, а также сорвать предстоящие выборы президента республики. Действия России, подчеркнул Дешица, идут вразрез с усилиями генерального секретаря ООН, направленными на глобальное ядерное разоружение, ибо отнимают у стран, отказывающихся от ядерного оружия, веру в обещания стран-гарантов их безопасности и территориальной целостности. Страны, проголосовавшие за резолюцию, подтвердили, что применение силы или угрозы применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства членов ООН противоречит уставу организации. Подобное, несомненно, имело место в отношении Крыма, вследствие чего референдум от 16 марта не может служить основанием для изменения суверенной принадлежности полуострова. Российская Федерация выступила на прениях второй вслед за Украиной, а третьим слово взял представитель Европейского Союза в ООН Томас Майер Харкинг. В 21 веке, сказал он, не может быть места насильственному изменению границ ни в Европе, ни в каком ином регионе мира. Австрийский дипломат осудил вооруженную агрессию России как нарушение устава ООН и заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Конструктивно-примирительные нотки в адрес России, наряду с принципиально критическими, прозвучали и в заявлении постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций Саманты Пауэр,
У резолюции, внесенной сегодня на рассмотрение Генассамблеи, есть одна единственная цель – подтвердить нашу приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины. Уважение государственных границ – это императив, а не рекомендация. Одновременно международное сообщество через эту резолюцию выражает заинтересованность в мирном разрешении спора Украины и России и в налаживании на Украине диалога, в который были бы вовлечены представители всех сегментов населения страны. Соединенные Штаты всегда признавали за Россией законные интересы на Украине. Поэтому нас печалит необыкновенно, что Россия ведет себя так, будто у Украины нет законных интересов в Крыму, являющемся частью ее территории. Как заметил на днях в Гааге президент Обама, если народу Украины будет позволено выбирать свободно, то он, вероятно, выскажется и за отношения с Европой, и за отношения с Россией, напомнила Саманта Пауэр.
Сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка. Так будет ли вторжение, будет ли война? Слово обозревателю «Радио Свобода» Анатолию Стреляному.
Будет ли война? Продолжит ли Россия вторжение на Украину? Это разные вопросы. Будет ли война, значит, будет ли Украина сопротивляться с оружием в руках? А вторжение, оно может и не означать войну, если русские войска не встретят сопротивления. Пока что похоже, что стрелять по оккупантам украинцы на сей раз будут. В моем селе, например, уже стоят танки, украинские танки, до границы с Россией 40 километров. Устроен блокпост на мосту, видел такие в Чечне. Танки расставлены грамотно, говорят служившие старики. Танки замечаешь только когда подойдешь почти в упор. Сделаны брустверы, насыпано и нарыто все, что положено. Стволы нацелены на восток, на улицу, по которой будут идти русские. Но ясно, что эти танки будут уничтожены с воздуха еще до подхода врага. Слесарь Сашко Крысько считает, что войны не будет. Он рассуждает в духе прошлых веков, что им у нас брать. В Харькове два завода, и те стоят. Такое древнее представление, что война затевается ради добычи. Добычей, как известно, бывал и ясырь, то есть живой товар. Люди для невольничьих рынков. В пятницу под вечер позвонил Виктору Степановичу Бойко. Это харьковский поэт, преподает в школе для слепых. Я, говорит, сейчас в родном селе Казачья Лопань. У нас тут поэтический вечер. В 20 километрах тоже Лопань, только веселая. И находится она уже в России. Там стоят БТРы. Вот. В веселой Лопани изготовилась бронетехника, а в Казачьей Лопани и поэтический вечер. Стихи народ слушает. Войны, говорит Бойко, не будет. На чем, интересуюсь, зиждется ваша уверенность? У меня, говорит, безотказная интуиция, поэтическая. Ну да, говорю, раз поэтическая, то, конечно, да, безотказная. Что касается меня, то я слишком мало знаю, чтобы рассуждать и гадать не только от страха или возбуждения. Ясно мне только одно, главное – если оставят Украину в покое, это будет историческим поражением России. И нанесет ей это поражение Запад. Это тоже совершенно ясно. Как он это сделает, какие доводы он ей представит, не знаю. Твердо знаю одно. Уймется Россия, если уймется, не по своей воле. Какое отношение к потере Крыма? Это отношение частично напоминает отношение к его получению в 1954 году. Да, нападение России сплотило Украину. Украинцами почувствовали себя многие из тех, кто до сих пор не задумывался, кто он такой – украинец, русский, советский или какой-то еще. Для дела украинской государственности, для политического и культурного украинства это очень важно. Тут невольная заслуга Кремля просто огромна. Желая причинить Украине ущерб, он принес ей пользу. Украинское дело получило толчок, исторической силы толчок. А с другой стороны, захват Крыма русскими не воспринимается в Украине так, что это сделали чужеземцы, враги. Это воспринимается в известной мере как некая начальственная дурь. Моча в голову ударила кому-то в Кремле, и вот послали войска и переписали Крым с Киева на Москву. Возил Крым взятки в Киев, будет возить в Москву. Переадресовка Крыма в 1954 году была сделана для удобства управления. Это было понятное, практичное решение. Переадресовка нынешняя – дурь. Мало ли, дури совершается каждый день и Кремлем, и Киевом. Не совсем такое отношение, но похожее. О возможной войне с русскими, с Россией тоже не отзываются, как о войне двух народов. Враждебности к русским, как русским, я не замечаю. Это мне напоминает отношение чеченцев к русским во время Первой Чеченской войны. На безоружного русского прохожего никто не бросался, даже не косился. Будут, конечно, говорить, Россия напала на Украину. Но подразумевать будут, Путин напал на Украину. Он послал войска. Для многих это что-то семейное, что-то нелепое семейное. Противно, горько, как и бывает в семьях, но без той полной враждебности, какая была бы, если бы на Украину напала бы, допустим, Турция. Скорее, недоумение. Странные эти русские, верят своему телевидению. Поверили ему, что мы тут все какие-то уроды. Вот и пошли дураки на нас». Ну, врут же им, все врут. А они верят, странные люди. Мой друг доктор Иванов, русский по отцу и грек по матери, у него тут 40 с лишним лет стажа в одной больнице, мне это объясняет так. Им же рассказывают, они и верят, и ты бы верил. Не злодеи, не враги, а дураки, распаленные своим дурацким телевизором. Отбиваться от них будут, если будут, скорее всего, жестоко, но спокойно. Скажу не в обиду русским, отбиваться от вас будут, как от обезумевшего стада, а не от врагов. Будут ли президентские выборы? Кто победит? Вопрос о президентских выборах имеет сходство с вопросом, продолжит ли Россия захват Украины. Никто не знает, будет ли война, и никто не знает, будут ли президентские выборы. И главное, кто победит, если выборы состоятся. Если говорить просто и по самой сути, то все, что происходит между Россией и Украиной, объясняется как раз тем, что выборы в Украине будут с заведомо неизвестным результатом. Любые выборы. Предсказуемые выборы всего и вся – вот, по большому счету, единственное, что нужно от Украины Кремлю. У Кремля в Украине один враг – наклевывающаяся демократия. Путину в Украине требуется путинский режим. Пусть он называется как угодно, пусть он будет пупкинским режимом, но он должен быть по своему содержанию путинским. Это должна быть видимость свободы. Тогда будет все в порядке, опять дружба навек. И Крым вернем, еще и в придачу что-нибудь дадим. Братскому, то есть такому же несвободному, как мы сами, народу, ничего не жалко. Берите, что хотите, только не живите по-людски. Живите, как мы, русские, живем. Мы о свободе не мечтаем, и вы не мечтаете. Для нас Запад гад, и для вас пусть будет гад. Вот разговор об этом, разговор важный, разговор по делу. А разговор о том, кто может победить на украинских президентских выборах, это дело десятое. Если бы выборы состоялись сегодня, то Юлия Тимошенко, например, потерпела бы поражение. Пока она находилась в заключении, народ Украины заметно изменился, повзрослел. Влюбленных в Юлю стало меньше. Больше стало людей, которые ее, по их словам, раскусили, кто говорит, что видит ее насквозь. Стало больше людей, которых раздражает ее природная неискренность. Раньше этого свойства не замечали или заставляли себя не замечать. Сейчас замечают и морщатся. Хотя много и таких, что считают, что только она расправится с украинскими ворами и жуликами. Пусть в порядке личной мести, зато наверняка, мол. Победил бы сегодня Петр Порошенко. В нем обнаружили редкое сочетание личной смелости и политической умеренности. Это очень интересно с художественно-политической точки зрения, если можно так выразиться. Осторожность человека, о котором люди точно знают, что он не трус. Это воспринимается так, что идет на пользу и ему, и его делу. Осмотрительность смелого человека – это мудрость. А мудрость труса – это просто подлость. Такие на украинском верху тоже есть. Меняется народное отношение к Яценюку. Многие его неожиданно для себя зауважали. Он для них уже не Сеня, а Арсений Петрович, молодой, серьезный, искренний. Это произошло буквально в последние дни. Да, один пустяк, мелкий пустяк, но приятный. Страшные потери несет компартия. Она отдувается сразу за двоих, и за Януковича, и за Путина.
Обозреватель «Радио Свободы» Анатолий Стреляный. Вы слушаете программу «Итоги недели». Барак Обама лишь в общих словах говорил о том, что в случае продолжения России ее нынешнего курса будут введены новые санкции. Американские аналитики более откровенно высказываются на этот счет. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox News бывший американский представитель в ООН Джон Болтон.
Если мы обеспокоены возможным применением военной силы для расчленения суверенного государства в Европе в 21 веке, то мы должны дать очень серьезный ответ. Мы пока этого не сделали. Я бы, например, отрезал российские финансовые институты от американских финансовых рынков. Это бы наверняка привлекло внимание Кремля. Следующим шагом было бы возвращение к жизни предложения администрации Буша-младшего, выдвинутого в 2008 году о начале процесса подготовки Украины и Грузии к присоединению к НАТО.
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Министерство экономического развития России снизило прогноз роста ВВП в 4 раза, до 0,6%. Такой результат возможен при оттоке капитала в 100 миллиардов долларов в год. Иностранные эксперты прогнозируют еще большее падение ВВП в связи с неблагоприятной ситуацией и возможным ужесточением санкций в ответ на аннексию Крыма. В 2013 году экономика России выросла на 1,3%, что является худшим показателем за 4 года. Но теперь у российских властей нет нужды объяснять причину кризиса. Гость программы «Итоги недели. Радио Свобода» – глава Бюро экономических расследований Максим Блант, который считает, что Путин будет только рад списать на происки внешних сил все экономические просчеты.
Максим, ну вот вы предсказываете, что нынешняя ситуация приведет к катастрофе для российской экономики. Но, судя по данным опросов, рядовой обыватель, испытывающий сейчас патриотический подъем, пока не чувствует и не видит опасности для своего семейного бюджета. Это. Расскажите, что ему грозит?
Во-первых, безотносительно украинской истории. Этот год начался с обвала рубля по отношению к доллару, к евро, особенно к евро. Были установлены абсолютные рекорды. Это неизменно, неизбежно и уже сказывается на инфляции, и будет дальше сказываться на инфляции. То есть, условно говоря, за каждый кусок хлеба, за каждый пакет молока, йогурт, штаны и так далее, уже приходится платить процентов на 15-20 дороже. И этот процесс продолжится. С начала года продукты питания отдельно подорожали до 25%. То есть это цена, которую платит каждый россиянин, от чернорабочего до президента. В прошлом году, опять же, вне зависимости от Крыма, начался процесс сокращения реальных доходов населения в российской экономике. Таким образом, этот процесс продолжится и ускорится в этом году, уже из-за ситуации на Украине, из-за международных санкций, из-за того, что инвесторы превратили отток капитала в паническое бегство. То есть, таким образом, это то, что более сильно сказывается. Да, уже на этот год прогнозируется падение ВВП, ну и, соответственно, видимо, вырастет безработица, видимо, какие-то предприятия будут закрыты. И если говорить о том, что происходит в правительстве, то буквально на этой неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство готово к самому худшему развитию событий в российской экономике, что это развитие событий, худший сценарий связан не столько с формальными санкциями, которые вводят страны Запада, сколько с отношением инвесторов, да, то есть вот снижение рейтингов российских банков, понижение прогноза по суверенному рейтингу России, действия инвестиционных банкиров, возможные санкции против российских госбанков, все это в совокупности может привести к серьезному финансовому кризису в России. И тот же Шувалов заявил, что в отличие от 2008-2009 года правительство всех спасать не будет. Российской экономике нужно оздоровление, нужно очищение от, ну, он не сказал от чего, от очищения и модернизации, да, очищение, понятно, что от неэффективных производств. Наверное, это нужно. То есть, в принципе, правительство готовится к шоковому сценарию.
Но вы пишете, что эта катастрофа, этот кризис был бы неизбежен и без крымской кампании.
Да, безусловно, просто проблема в том, что вот так бы он нарастал постепенно, и люди по мере того, как жизнь становилась бы все менее радостной и перспективной, начинали бы ворчать и обвинять во всем правительство. При шоковом сценарии, ну вот как образец, можно взять 1998 год, когда там рубль обвалился, дефолт. И уже на следующий год, там через 3-4 месяца, возобновился экономический рост. Причем вот этого заряда было достаточно. И правительство и очень многие этот сценарий расценивают как такую вот идеальную картину. Да, мы быстро достигли дна, от которого оттолкнулись. Неважно, что за это дно заплатило все население, ну, из-за девальвации, из-за резкого скачка инфляции, из-за того, что товары подорожали, то есть скинулись как бы все, но, тем не менее, после этого начался какой-то рост. Если бы не было Украины, то вот тот сценарий 98-го года, он бы не повторялся, потому что, ну, Америка растет, ну, в Европе как-то меньше напряженность с долговым кризисом. То есть какие-то внешние факторы поддерживают, и проваливаться российская экономика стала бы не с такой скоростью, как сейчас. Да? А здесь кризис форсируется, и таким образом можно будет не только достигнуть дна достаточно быстро, но и обвинить еще во всем там международные санкции, условно говоря.
Но ведь такой кризис обрушит и столь лелеемый рейтинг Путина.
Сомневаюсь, потому что чем хуже обстоят дела, тем выше рейтинг Путина. И благодарить за это нужно, ну, пропаганду и вот эта антизападная кампания, которая началась в России, антиукраинская кампания. То есть, ну, понятно, что во всем виноват Госдеп. Они хотят нас разрушить, а мы сплотимся вместо масла пушки. Ну, это же известные все лозунги, да, и можно было наблюдать не только в России, в Советском Союзе, да и в Советском Союзе примерно та же картина была там в 30-е годы, да и не только в России. Поэтому пока президент под своим крылом сплачивает нас для того, чтобы противостоять внешнему врагу и пятой колонии внутри страны, национал-предателям и прочим.
Санкции сейчас будут, очевидно, расширяться, и многие говорят, что цены на нефть могут серьезно упасть, в частности, если Иран начнет свою нефть экспортировать в прежних объемах. Есть предложение Соединенных Штатов начать прямые поставки природного газа в Европу и так далее. Какие здесь сценарии вы видите?
Сценарий тот, который добивается правительство. Да, шок, девальвация, закрытие ряда предприятий, ряд частных компаний под предлогом помощи страны государства становятся национальными компаниями, то есть отдают свои акции взамен на помощь. Да. И дальше мощный кулак, в который превращается российская экономика под ручным управлением. А все, что неэффективно или неинтересно для там той компании, в отношении которой применены санкции, оно как-то потихоньку умирает. Вот. Если все пойдет совсем как-то неприятно, то можно открыть борьбу против внутреннего врага, который предлагают открыть, уже как бы предлагают реальные сроки давать за то, что не так в блогах пишешь про ситуацию в Крыму. Нужно вспомнить, что Дмитрий Анатольевич вместе с Владимиром Владимировичем давно мечтают освоить просторы Сибири и Дальнего Востока. Вот без блага у них, видимо, никак не получается. То есть, ну, самый худший сценарий, он, соответственно, такой. Возврат к такой жесткой административной системе с использованием бесплатной рабочей силы заключенных. Но это самый крайний сценарий, который там пока не составляет там больше 30%. В принципе, да, вот такой шоковый сценарий по образцу примерно 98-го года, я думаю, так.
Считает глава Бюро экономических расследований Максим Блант. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Украине заканчивается выдвижение кандидатов в президенты. Досрочные выборы назначены на 25 мая. В этот же день киевляне будут выбирать и своего мэра. Среди тех, кто заявил о президентских амбициях, Дмитрий Ярош, лидер, получившего известность во время столкновений на Майдане правого сектора. Украинские власти на этой неделе обвинили радикалов, требующих наказать виновных в убийстве их соратника Александра Музычка, в стремлении дестабилизировать ситуацию в Киеве. Хроника событий недели в репортаже корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Громкое убийство подробно одного из лидеров правого сектора Александра Музычка стало поводом для противостояния радикалов и новой украинской власти. Объявленный ранее в розыск по обвинению в совершении ряда преступлений, Музычка по прозвищу Саша Белый погиб в ночь на 25 марта в ходе перестрелки с милицейским спецназом. Согласно последнему сообщению МВД, Музычка сам в себя выстрелил во время атаки бойцов «Сокола». Вот как эту историю прокомментировала внефракционный депутат Верховной Рады Инна Богословская.
Преступление, то, что его убили, точно таким же способом, каким «Сокол» зачищал во времена других президентов преступные элементы, без суда и следствия. Наоборот, надо было задержать, провести процесс, чтобы это было всем уроком, что любые революционные лозунги не могут прикрывать бандитизм. А что сегодня можно услышать? Полностью несостыкованные показания и пояснения Центрального управления Министерства внутренних дел и местных ровенских подразделений. Оказывается, что он 5 выстрелов сам себе, из них 2 в сердце произвел сам.
Убитый был известной личностью среди украинских националистов. Он воевал в Чечне в подразделении Шамиля Басаева и был в охране президента Ичкерии Джохара Дудаева. После победы Майдана Белый стал героем ряда скандальных видеороликов. На одном из них вооруженный Музычка выступал на заседании Ровенского облсовета, требуя от депутатов прекратить воровать, а на другом ударил ровенского прокурора за то, что тот затягивал дело об убийстве женщины-односельчанином. Перед видеокамерами Музычка не раз грозил расправой исполняющему обязанности министра внутренних дел Украины Арсену Авакову. В минувший четверг вечером более 1000 праворадикалов в масках, разбив окна, грозили взять штурмом Верховную Раду, если Аваков не будет отправлен в отставку. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов обвинил правый сектор в том, что он действует по сценарию Кремля, который пытается убедить мир в неспособности слабой украинской власти противостоять экстремизму. Политолог Владимир Фисенко не исключает, что к активизации украинских радикалов причастны российские спецслужбы.
Во всяком случае, сам контекст, когда Россия сейчас готовится ко второй фазе своего давления на Украину, и вот в этот момент правый сектор предпринимает свои действия по дестабилизации ситуации в Киеве, конечно же, дают основания для такой версии. Нельзя полностью исключать возможное воздействие на отдельных представителей правого сектора или отдельных руководителей правого сектора и спецслужб нашего соседа.
Верховная Рада в пятницу создала комиссию по расследованию обстоятельств смерти Музычка, а землячка Авакова, харьковчанка Инна Богословская, зарегистрировала в Раде постановление об отставке главы МВД. Вот как на это отреагировал сам Арсен Аваков.
Когда этого требует правый сектор и Инна Богословская, у меня это вызывает совершенно смешанные и совершенно однозначные чувства. Отставка не проблема для меня ни 3 дня назад, ни сейчас же немедленно. Проблема для меня, куда двинется в этом случае страна. Мы двинемся в сторону победивших банд, как в Сомали, или мы двинемся в сторону все-таки порядка?
В пятницу российские СМИ распространили обращение экс-президента Украины Виктора Януковича. Он призвал украинцев требовать проведения референдума о статусе каждого украинского региона вместо досрочных президентских выборов. Это обращение Януковича эксперты считают очередным подтверждением планов Кремля сорвать досрочные выборы. В субботу несколько партий провели в Киеве съезды, на которых выдвинули в президенты своих кандидатов. От батьківщини на президентский пост баллотируется лидер партии Юлія Тимошенко.
Я переконана, що Україна мусить стати повноправним членом Європейського Союзу та увійти в європейські системи безпеки і оборони.
Согласно предвыборным рейтингам, у Тимошенко только третий результат. За нее готовы отдать свои голоса немногим более 8% украинцев. На втором месте лидер удара Виталий Кличко, около 9%. А первое место с неожиданно высоким результатом занимает миллиардер, лидер партии «Солидарность» Петр Порошенко. Его поддерживают почти 25% избирателей. Эти результаты комментирует политолог Владимир Фисенко.
Тенденция роста рейтинга Порошенко проявлялась еще с конца прошлого года. Во время Майдана она проявилась очень активно. Неожиданным, пожалуй, является вот этот разрыв большой, который зафиксировало последнее исследование. На мой взгляд, здесь срабатывает вот такой феномен общественных настроений, нынешних общественных настроений, именно после майданных настроений и настроений, связанных с нынешним таким серьезным противостоянием с Россией. И плюс срабатывает очень такая специфическая парадоксальная ситуация конфигурации президентских выборов. То, что в выборах не принимает участие Янукович, сразу же ударило по шансам и восприятию двух конкурентов Порошенко. Я имею в виду Кличко и Тимошенко. Кличко считался оптимальной альтернативой именно по отношению к Януковичу. Януковича нет, а по сравнению с Тимошенко и Порошенко, Виталий выглядит недостаточно опытным политиком. А учитывая, что сейчас ситуация кризиса, противостояние с Россией, тоже у части избирателей возникают сомнения, насколько готов Виталий быть таким сильным антикризисным лидером на нынешних условиях. Что касается Тимошенко, вот здесь другая ситуация. Думаю, что на контрасте с Тимошенко Порошенко воспринимается как менее конфликтная фигура, более умеренный политик. По отношению к нему меньше критических и негативных эмоций. Его воспринимают как потенциально сильного политического лидера, как потенциально сильного антикризисного менеджера. Но вот в конкуренции с Тимошенко, потому что которая тоже себя позиционирует именно в этой роли, он воспринимается как фигура такая менее конфликтная, более спокойная. И для значительной части избирателей, которые по тем или иным причинам не доверяют Юлии Владимировне, Порошенко является оптимальной альтернативой Юлии Тимошенко.
В субботу на съезде партии «Удар» ее лидер Виталий Кличко объявил, что он намерен баллотироваться не в президенты, а на пост мэра Киева.
Я принял взвешенное решение баллотироваться на пост мэра. Я хочу сделать Киев подлинной европейской столицей. Я предлагаю поддержать в качестве единого кандидата от демократических сил на президентских выборах кандидатуру Петра Порошенко.
30 марта – последний день подачи документов в Центр избирком Украины для регистрации кандидатов в президенты. Ожидается, что бороться за главный пост в стране будут не менее 15 кандидатов. В их числе врач Ольга Богомолец, лидер коммунистов Петр Симоненко, бывший банкир Сергей Тегибко, лидер правого сектора Дмитрий Ярош и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, сейчас много спорят об отключении трансляции российских телеканалов на Украине. Есть голоса «за», есть голоса «против». Как телезритель, на чьей вы стороне?
Как телезритель, я на стороне Украины. Я бы на месте украинских властей еще раньше отключила бы эти каналы, которые не несут никакой абсолютной информации, а одну только про пропаганду. Последние 10 лет наше телевидение устроено так, что телевертикаль – это когда лояльность меняется на вседозволенность. Вот, собственно, то, что мы видим вот в этой информационной войне, которая дополнилась войной эпистолярной. Ведь что такое письмо господина Эрнста к своим украинским коллегам? Он ведь заговорил о свободе слова, о нарушении международного права. В то же время, когда эти коллеги там неделю или две недели назад обратились к нему с вопросом Добродееву, Кулистикову, а что, собственно, вы делаете, где информация о ваших программах, они даже не сочли нужным ответить, они отделались какой-то такой легкой усмешкой. Вот такая же история произошла с Киселевым, с письмом в его защиту, когда вдруг стало ясно, что человек, который будет формировать образ России за рубежами нашей Родины, не имеет возможности выезжать за эти самые рубежи. И тогда вот все вот эти вот Мамонтовые и Соловьёвы заговорили о том, что, опять же, нарушается свобода слова. Мне кажется, что вот эта вот вседозволенность, она очень развращает как паству, которая управляет таким образом, так и пастыри, которые уже совершенно теряют вот связь с действительностью, с реальностью. Потому что, посмотрите, вот лакмусовая история вот с этим Сашко Билым. Я хотела посмотреть, думаю, как же так? Вот вроде бы выбит козырь, да, у нашей пропаганды. речь шла ведь о том, что управляет Украиной правый сектор, и вообще правая рука правого сектора – это вот этот вот Сашко. И вдруг выяснилось, что Украиной управляет все-таки не он, и что государство в лице там Авакова решает убрать этого человека, и причем признается об этом. Более того, все это достаточно открыто, есть видео, и те версии, которые я услышала, ну, даже мне, такому закаленному телевизионному зрителю, стало страшно. Потому что одна версия на канале «Россия» под пером Бориса Корчевникова, который тоже вдруг заделался политическим журналистом, она звучала так, что во всем виновата еврейский конгресс, который финансирует правый сектор. Кстати, я хочу сказать, что тема национальности, она очень стала актуальной, потому что вот появился такой господин Голобородько, это вот такой вот артист, о котором я только узнала, и он у того же Корчевникова говорил, а вообще о каких украинцах идет речь, если сейчас никто не умеет правильно разговаривать, и в правительстве все люди каких-то других национальностей. Значит, после того, как еврейский конгресс финансирует всю эту историю, Марков кричал, что на самом деле не еврейский конгресс, а, конечно же, США, а потом какой-то украинский политолог вообще сообщил, что всем командует тетя Тимошенко, которая заправляет ее финансовый кошелек, ее вообще главные наставники, всем заправляет эта тетя. Вот очень хотелось, чтобы эта тетя как-то появилась в этой студии и хоть как-то утихомирила этих господ. А на НТВ вообще вдруг Сашка Белый каким-то таким представителем светлого образа, который говорил о том, что его хотят убить на каком-то видео там, его хотят убить и списать это все на спецслужбы России. Ну, замечательное сочинение, которое называется «Принцесса у параши», посвященное Тимошенко. И после этого, конечно, странно вот эти вот все эти обращения о свободе слова, о международном праве и прочих-прочих очень благородных вещах.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг». О том, что происходит на российском телевидении и в российско-украинских отношениях, я говорил с телеведущим и политическим аналитиком Евгением Киселевым, который по политическим причинам покинул Россию и уже много лет работает в Киеве. Евгений Алексеевич, давайте представим, что существует некий любознательный человек, который живет в России, знает о том, что произошло в Киеве исключительно из передач российских телеканалов, и он просит вас коротко объяснить смысл революции, которая случилась в Украине, и что происходит сейчас перед выборами нового президента. Что бы вы ему сказали?
Во-первых, я боюсь, что с человеком, который смотрел только передачи российского телевидения, пришлось бы очень сложно разговаривать, поскольку с таким человеком, наверное, если он, разумеется, верит в то, что ему говорят, нужно разговаривать как с душевнобольным, потому что все, что происходило на экранах российских государственных или квазигосударственных каналов, это было некое безумие, пропагандистское безумие. И, к сожалению, судя по тем рейтингам одобрения политики Путина и лично президента Российской Федерации, эта пропаганда, увы, возымела действие. Но, тем не менее, я бы, во-первых, попытался убедить моего собеседника в том, чтобы он на секундочку постарался забыть все, что ему рассказывал человек, которого я, знаете, чаще всего называю даже не мой однофамилец, и другие российские пропагандисты. Постараться вот абстрагироваться от того, что было услышано. А во-вторых, я просто бы рассказал ему о том, что лопнуло терпение украинского народа, который долго терпел с 2004 года, когда был первый Майдан, когда была так называемая оранжевая революция. В общем, не было с тех пор в Украине таких мощных, таких многочисленных протестов против политики властей. Неважно, кто находился у власти. Бывало, что недовольство вызывало политика и предшественников Януковича, между прочим. Они тоже были не ангелы, они тоже много, как говорится, напортачили и наворотили. Но давайте сейчас не будем вспоминать прошлое, давайте будем говорить о том, что вот произошло сейчас. А произошло то, что в стране, в общем, если называть вещи своими именами, произошла революция, сбросившая коррумпированный режим, где у власти находился президент Янукович, окруженный членами его семьи. Опять-таки, семья в том былом российском понимании, с большой буквы, да, вот такое политбюро, состоящее на сей раз из людей, связанных дружбой личной или прошлыми личными деловыми связями со старшим сыном президента, удачливым, невероятно удачливым, особенно в последний год пребывания его отца у власти, бизнесменом Александром Януковичем. И вот протест против этого непотизма, этого капитализма для своих, этого невероятной коррупции и вызвал взрыв народного возмущения, который привел к свержению прежнего режима. Вот так. Большинство людей, которые участвовали в этой революции, большинство из тех сотен тысяч мирных граждан, которые выходили протестовать на центральные улицы и площади Киева, это были обычные, совершенно нормальные, подчас невероятно далекие от какой-либо политической деятельности в недавнем прошлом киевляне, такие, как мы с вами, средний класс.
Ну вот мы начали разговор с того, что российские пропагандисты, в первую очередь телевизионщики, создали совершенно фантастическую картину, не имеющую ничего общего с реальностью. Одобряете вы идею отключения трансляции российских телеканалов в Украине?
У меня к этому сложное отношение. Все-таки по российским каналам показывают не только новости, которые новостями-то сейчас трудно назвать, не только информационные программы, которые из информационных превратились в пропагандистские. Подчас там показывают неплохие и даже очень хорошие неполитические программы, сериалы, документальное кино. Там, скажем, выступают мои друзья и коллеги порой, которые, ну, ничем перед украинским народом не провинились и перед теми зрителями, которые с удовольствием смотрели их на, скажем, российском Первом канале, ничем не провинились. Поэтому у меня сложное к этому отношение. С другой стороны, конечно же, невозможно было бы представить, чтобы во времена Второй мировой войны газета «Фолькише Беобахтер» выходила бы на территории Великобритании или Соединенных Штатов в переводе на английский язык. Это, кстати, к вопросу о «Rush Today». Мне интересно, что будут в дальнейшем делать и о чем будут думать в этой связи власти тех англоязычных государств, где можно принимать программы «Rush Today». Потому что «Rush Today» – это, извините меня, тоже такая современная версия «Фолькише Беобахтер» в значительной степени.
Ну вот сейчас идет спор о том, должны ли международные санкции касаться журналистов, в частности, даже не вашего однофамильца Дмитрия Киселева. Что вы думаете?
Я бы сказал следующим образом, что принятые во всем цивилизованном мире законы уважения к свободе слова, к свободе журналистского мнения, к свободе журналистского высказывания не распространяются на людей типа Дмитрия Киселева. Знаете, вот Геббельс не мог попасть под действие вот этих законов. И в истории журналистики были такие случаи, когда журналисты превращались не просто в пропагандистов, а в людей, которые становились глашатаями самых реакционных, самых человеконенавистнических, самых неприемлемых для цивилизованного общества людей. Здесь ни о какой свободе слова, свободе высказывания речи быть не может. Хотя понимаю, что люди, скажем, в Соединенных Штатах Америки, которые расширительно толкуют, скажем, первую поправку Конституции Соединенных Штатов, со мной могут не согласиться. Ну, готов с ними вести дискуссию.
Интересно вот в этой истории с телевидением еще и то, что не сбылись предсказания медиаэкспертов, которые говорили, что телевидение, особенно вот такие большие телеканалы, погибают, и его вытесняет интернет. Люди, которые уже 10-15 лет не смотрят телевизор вообще или смотрят крайне редко, ну вот скажу, что я к ним принадлежу, сейчас с удивлением обнаружили, что для большинства вот эти федеральные телеканалы остаются главным источником информации, и главное, что телепропаганда вообще не вызывает никакого отторжения. Ну вот вы об этом вы уже говорили. Для вас это тоже оказалось сюрпризом?
В известной степени да. Я полагаю, что все-таки мы преувеличивали влияние современных онлайновых средств массовой информации на общественное мнение, на общественное сознание. Мы, очевидно, не понимали, что все-таки значительная часть посетителей интернета, которые даже порой заглядывают на какие-то информационные сайты, которые являются онлайновыми СМИ, все-таки потребляют интернет в основном для развлечения, для покупок, для такого вот необременительного и малосодержательного бытового общения в каких-нибудь соцсетях. Знаете, когда кто-нибудь размещает какую-нибудь фотографию котеночка, а кто-нибудь цветочек, а кто-нибудь там делится подсмотренным где-то рецептом нового блюда, и которым, в общем, как выясняется, наплевать на происходящее в стране и мире, и которые, в общем, даже, наверное, к этому относятся абсолютно индифферентно. По моим наблюдениям, в последние годы в России сложилось такое удивительно пассивное и равнодушное молчаливое большинство, которому абсолютно по барабану будущее страны, которое живет завтрашним днем и которое, на самом деле, при определенном повороте событий потом разведет руками и скажет: «А мы ничего не знали, а нам никто ничего не рассказывал, а мы не подозревали, что у нас вот такой режим у власти, если придется потом, как когда-то немецкому народу, отвечать перед градом и миром, так сказать, за те вещи, которые могут с Россией произойти».
Ну вот, наверное, сейчас будет главный вопрос, который всех волнует. Сейчас многие опасаются, что Россия готовится к вторжению в Украину, и очень много доказательств. Идет концентрация войск на границе, идет информационная подготовка этого вторжения, о которой мы только что говорили. По вашим ощущениям, случится это?
К сожалению, это может случиться. Я не хочу быть плохим пророком, но я этого абсолютно не исключаю. Что касается так называемых разведпризнаков грядущего вторжения, они налицо. Меня, например, очень беспокоит развертывание полевых госпиталей. Меня очень беспокоит появление вот этих вот специальных машин, на которых размещаются мощные громкоговорители, полевые такие радиостанции, которые должны транслировать некие призывы к противнику, окруженному, или отступающему, или, наоборот, укрепившемуся в обороне и не желающему сдаться на милость победителя или сдаться на милость наступающих войск, которые значительно превышают их по численности. Меня настораживают настойчивые обещания официальных лиц Российской Федерации на предмет того, что мы, мол, не будем пересекать границу, мы не готовим никакого вооруженного вторжения. Это все очень напоминает то, что говорилось накануне аннексии Крыма, что мы не собираемся никаких военных действий в Крыму предпринимать, мы не собираемся аннексировать Крым, мы не собираемся присоединять территорию Крымского полуострова к Российской Федерации. Как мы знаем, все эти громкие обещания абсолютно не соответствовали реальной действительности. События, которые произошли за последние 3 недели.
Гостем «Радио Свободы» был телеведущий и политический эксперт Евгений Киселев. Программу «Итоги недели» завершает подготовленный Ольгой Серебряной обзор «Сетевые разговоры». Все на ту же тему. О другом блогеры не пишут.
На уходящей неделе газета «Известия» устами колумнистки Ульяновской «Беды» объявила о начале новой исторической эпохи. Вернее, старой. Колонка «Беды» о присоединении Крыма к России заканчивалась так.
Вступать в конфронтацию со всем миром ради отстаивания своей правды и своих интересов – это СССР. И быть готовым жить в бедности, потому что санкции со стороны мирового сообщества означают бедность – это СССР. Когда весь народ готов ходить в резиновых сапогах, но только спасти Крым. Да, я другой такой страны не знаю. Здравствуй, Родина. Как же скучала-то я по тебе. Это не Крым вернулся. Это мы вернулись. Домой. В СССР.
Соответственно, сразу же возник целый класс отщепенцев, которые резиновым сапогам предпочитают кожаные ботинки и в упор не понимают, от кого нужно было спасать Крым. Эти отщепенцы, как и следовало ожидать, вызывают праведный гнев у людей доброй воли. Гнев находит выражение в коллективных письмах, только публикуют их теперь не в «Правде», а на сайте петиции Change.org. Первым объектом проработки стал почему-то Андрей Макаревич. Люди доброй воли требуют отнять у него орден за заслуги перед Отечеством.
Нельзя бросать на растерзание фашистских ублюдков русскоязычное население Украины. Это русские люди, это просто люди, и никто не имеет права поощрять убийство невинных людей. А Макаревич 15 марта сего года вместе с убийцами с Майдана шел по улицам Москвы и кричал лозунги бандеровцев. «Бандера придет, порядок наведет». Рукоплескал сотнику с Майдана, руки которого по локоть в крови. Он прекрасно понимает, что ожидает людей на юго-востоке Украины, если отряды фашистов придут туда наводить порядок. А это значит, что Макаревич прямо подстрекает к убийству людей на Украине, а значит и в России. Орденом за заслуги перед Отечеством награждаются самые достойные люди России. И то, что Макаревич имеет этот орден, дискредитирует сам орден, его сущность. Люди доброй воли, патриоты России и Украины, подпишите эту петицию. Нельзя допустить того, чтобы пособник фашистов обладал этим орденом.
В тот же день людей доброй воли возмутил театр на Таганке. На этот раз праведный гнев овладел сенатором Олегом Пантелеевым. Кто он такой, поинтересовалась Ольга Романова.
Некий сенатор Олег Пантелеев официально обратился к Матвиенко и Мединскому с доносом на театр на Таганке. В спектаклях театра пропагандируется насилие, гомосексуализм, педофилия, суицид. Посмотрела, кто же таков этот Пантелеев. Родился 21 июля 1952 года в селе Житниковское Каргопольского района Курганской области. В 1975 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-агроном. Работал агрономом совхоза Житниковский Каргопольского района, затем инструктором, заведующим отделом Курганского обкома ВЛКСМ. На этом славная биография заканчивается.
Эдуард Натточий отметил удивительную анахроничность проявления людьми доброй воли при выборе объектов для праведного гнева.
«Машина времени», «Театр на Таганке». Верхние орки сразу ощущают, небось, как лет на 30 помолодели. Они еще, надеюсь, и «Битлз» с роллингами запретят. Их эпоха.
Справедливости ради, надо сказать, что возмутившиеся этой петицией отщепенцы, в их число вошли Алла Пугачева, Леонид Ермольник, Людмила Улицкая, Ирина Прохорова, в своем открытом письме тоже оперировали понятиями давно ушедшей эпохи.
Распространение искаженной информации роняет благородную профессию журналиста до уровня желтой прессы, а использование СМИ в качестве орудия пропаганды просто не выдерживает критики. Мы, подписавшие это обращение, видим в подобных проявлениях страшный и опасный тренд. Именно так писатель Борис Пастернак подвергся травле за согласие получить Нобелевскую премию по литературе. Точно таким же образом известный ученый, академик Андрей Сахаров, пострадал за несогласие с политикой СССР в отношении Афганистана, был выслан в город Горький и лишен всех наград и премий.
Сторонние наблюдатели отмечают, что СССР, в который ульяновская беда вернула граждан России, совсем не такой качественный, как при Брежневе. Вот реплика Анны Наринской.
«Многие мои друзья считают, что сейчас это без пяти минут Брежнев. Ну, если вычесть возможность путешествий, пока. И технические новшества, обеспеченные прогрессом, а не государственным строем. Но это, конечно, не так. Замечательным достоинством брежневского времени было всеобщее наплевательство на идеологию и цинизм. Надо было осудить Солженицына, партком собирал собрание, все поднимали руку и шли себе выкупать подписанного Дюма или занимать очередь за румынскими босоножками. Это была даже не внутренняя миграция, как писали тогда в газетах, а самоизоляция. От государства. Сейчас подобная изоляция невозможна, даже если выключить телевизор и законопатить щели. Она невозможна именно из-за теперешней волны энтузиазма и искренности. Искренний человек, он и на работу тебя не возьмет искренне, и настучит на тебя искренне. В 70-е всеобщий цинизм давал многим возможность тихо делать свое дело. Теперешний патриотический восторг может коснуться любого, кто его не разделяет, включая врача и океанолога. А это уже напоминает известно что».
Ульяновская беда, кстати, не уточняла, в СССР какого периода она с радостью вернулась. Дискуссия об итогах голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции в поддержку территориальной целостности Украины отчасти напоминают анекдот о том, что Брежнев на соревнованиях с Никсоном занял почетное второе место, а американец пришел предпоследним. Дмитрий Рогозин развернул карту.
Карта вчерашнего голосования в ООН по Крыму. Зеленые 100 стран, кто под каблуком США, нас типа осудили. Красные и желтые 93 страны, кто против этой резолюции или так или иначе воздержался. Но, в общем-то, и по территории, и по населению наших-то поболе будет.
Карта картой, но арифметики пока никто не отменял. На что и указал российскому вице-премьеру и доктору философских наук простой блогер Юрий Романенко.
Геополитическая арифметика от Рогозина. 11 плюс 58 равняется 93. против, 11, воздержались, 58.
Между тем, как пишет Павел Пряников, угар нарастает. И дальше просто копирует новостные заголовки.
Член Комитета Госдумы по международным делам Ян Зелинский. Когда-нибудь встанет вопрос и о возвращении Аляски в состав России. Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич. Необходимо напоминать о том, что Аляска исторически является исконно русской землей. Член Совета Федерации Сергей Лисовский. Мы обязаны собирать наши территории, но захотят ли жители Аляски войти в состав России?
Ранее территориальные претензии к США уже предъявил мэр Якутска. А Твиттер заполонили фотографии пингвинов, собравшихся на митинг за воссоединение с Россией с плакатами «Только Путин». В комментариях часто писали, что пингвины живут не в Арктике, а в Антарктике. Но сам факт птичьей демонстрации никого не смущал. Как и фотожабы, изображающие бойцов стихийно возникшей самообороны Аляски на лыжах. От Виктора Януковича в эти дни ждали чуть ли не возвращения на Украину на броне российских танков. В крайнем случае очередного выступления в Ростове-на-Дону. Вместо этого легитимный президент прислал в ИТАР-ТАСС открытое письмо с требованием референдума в каждом регионе Украины. У Андрея Десницкого возникли текстологические вопросы.
В филологии существуют два проклятых вопроса – гомеровский и шекспировский. В какой мере и в каком смысле греческий слепец и паренек с рабочей окраины Стратфорда являются авторами произведений, носящих их имена? Теперь к ним добавился третий – януковичский.
Впрочем, сторонники вторжения на Украину и в таком обращении Януковича видят обнадеживающие знаки. Игорь Караулов.
Ага, Янукович уже не выступает, а письма пишет. Требует референдума в каждой области. Референдумы, как известно, проводятся с помощью вежливых людей. Да и не отвечать на письма невежливо.
Подготовленный Ольгой Серебряной обзор блогов завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.